Ногами плюс.
Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. Рад приветствовать всех, кто решил послушать программу «Ключ разумения» и каким-то образом дополнить или уточнить, может быть, даже исправить свое отношение к христианству. Всех православных христиан хочу поздравить с началом Великого Поста. Пусть не сочтут это за издевку те, кто не является православными христианами. Для многих из вас пост ассоциируется с какими-то такими тяготами, которые лишают человека счастья. Но для нас, православных христиан, каждый Великий пост – это новая возможность, это новый повод к тому, чтобы попробовать стать лучше, стать добрее, честнее, смелее, трудолюбивее, милосерднее и так далее, и так далее. Если говорить более коротко и прямо – стать более похожим на Господа нашего Иисуса Христа. Вы спросите, а откуда вы, православные христиане, знаете, каким был, точнее, есть Иисус Христос? Нам об этом рассказывает Церковь. Об этом написано в Библии, в Священном Писании, книге, которую Церковь собрала, которую Церковь истолковала, которую предлагает почитать каждому и каждой из нас. Но, опять же, я представляю, что среди вас есть те, кто скажет, а вот не верим мы ни Библии, ни Церкви. Вы знаете, вы не первые. В феврале исполняется 125 лет с того момента, как состоялось событие, про которое, коротко говоря, так. Православная Церковь отлучила Льва Николаевича Толстого от себя, от Церкви. Кто такой Лев Николаевич Толстой, я думаю, все могут сказать. Даже те, кто не читал его произведения, знают, что он великий русский писатель. И вот православная церковь 125 лет назад отлучила от церкви Льва Николаевича Толстого. Об этом событии, о его причинах, о его значении, последствиях, об уроках, которые мы можем из него извлечь, я хотел бы поговорить сегодня с историком Ириной Адамовной Грищенко. Ирина Адамовна является старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского технического университета имени Сухого. И, кроме того, Ирина Адамовна преподает историю Русской Православной Церкви на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Здравствуйте, Ирина Адамовна.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ирина Адамовна, а вот скажите, то событие, про которое я сегодня предлагаю вам вспомнить, оно действительно значимое событие. Вы, когда преподаете историю Русской Православной Церкви, вы это событие не обходите, не прячете под ковер, вы о нем говорите?
Это событие действительно оказалось знаковым, но дело в том, что стереотип вокруг этого события очень устойчивый. И вы правильно задались вопросом, а было ли отлучение? На самом деле это даже не отлучение, а это констатация факта, что Лев Николаевич Толстой не разделяет учение Православной Церкви. И Синод вынужден был на это отреагировать и дать понять общественности, что учение Толстого, а он уже вырабатывал учение целое, морализаторское, не имеет отношения прямого к православию. И это просто была констатация факта. А Лев Николаевич вообще-то заявил о том, что он не разделяет учение Православной Церкви и далек от догматики церковной, как себе церковь представляет, например, того же Иисуса Христа.
Многие наши радиослушатели наверняка читали или «Войну и мир», или «Анну Каренину», а может быть и то, и другое вместе, но далеко не все знают, что сам Лев Николаевич Толстой самыми важными своими сочинениями, которыми он гордился, считал не свои художественные произведения, а религиозно-философские трактаты. И Лев Толстой говорил, что хвалить его за то, что он хорошо написал, например, «Анну Каренину», это все равно, что хвалить Эдисона за то, что тот замечательно танцует. Может быть, Эдисон и правду замечательно танцует, но ведь это не главное. Это не то, что составляло смысл жизни Эдисона. Религиозно-философское учение Льва Толстого. А чем оно отличалось от того, чему учит православная церковь? Ведь Лев Толстой сам себя называл христианином. и он был уверен, что, обращаясь своим читателям и слушателям, он им преподает самое настоящее, беспримесное, нелживое христианство.
Для Льва Николаевича Иисус Христос великий учитель, великий человек. И вот в этом ключ понимания и ошибок Толстого, и его драмы, в общем-то, личной жизни, что для него Христос – это не Бога-человек. Толстой не верил во второе пришествие, он не верил в воскресение Христа. Вот главный праздник христиан – вообще-то Пасха. Победа жизни над смертью. Толстой отметает этот очень важный момент вероучительный. И для него Христос – это человек, великий человек, но не Бога-человек. А если так, то, по сути, Христос нам преподал урок, как можно быть идеальным человеком. И надо просто следовать ему. То есть своими силами человек способен дойти до идеала. И тут, в общем-то, кроется как раз, наверное, главная проблема учения Толстого.
И как он пришел к этому учению, Ирина Адамовна? Ему кто-то это учение преподал, он его сформулировал сам. Ведь, в конце концов, Лев Николаевич Толстой родился в семье, которая являлась традиционно православной, его крестили, у него была возможность ходить в храмы. Он жил не в те советские времена, когда большинство православных храмов были закрыты, и многие люди своих детей крестили тайно, чтобы у них не возникли проблемы, допустим, по работе или по учебе. Лев Николаевич Толстой жил в совсем других условиях, когда православная церковь стояла твердо на русской земле. И как, собственно, завелись в нем такие мысли? Вот вы для себя это объясняли?
Я думаю, что его ситуация очень типичная для тогдашней интеллигенции. И началось все с увлечения морализаторскими идеями эпохи Просвещения. Но тот же Руссо его вдохновил. И когда он разочаровался уже, собственно, в европейской философии, он стал пристально присматриваться к простой жизни простого русского крестьянина. И вот эта вера, очень детская, как ему показалось, очень чистая, вот она показалась ему ключом к пониманию того, что есть подлинная вера. И в каком-то смысле он даже, наверное, завидовал простому крестьянину, его простой вере. Не случайно и образ там Платона Каратаева, например, выведен в «Войне и мире». Но он попытался пойти по этому пути и наткнулся на неприятие учения церкви, потому что, как ему казалось, ну, вот эти внешние проявления этой веры, тут политика церкви в лице там архиереев, ее такая зависимость от государства, обслуживание государственных интересов, вот это его как раз и отвратило от учения церкви.
Спасибо, Ирина Адамовна. Сейчас в нашей беседе случится небольшая, как обычно, музыкальная пауза. Уважаемые радиослушатели, через несколько минут мы вернемся к этой беседе. Я хочу, чтобы вы знали, наша программа выходит в прямом эфире. Если у вас будет желание поучаствовать в ней своими вопросами, замечаниями, комментариями, можете написать по Вайберу на номер 29-34-11-34-8.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у программы «Ключ разумения» сегодня находится историк Ирина Адамовна Грищенко. Она работает старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Сухого, преподает историю Русской православной церкви на библейско-богословских курсах Гомельской епархии, на которых я преподаю религоведение. Сегодня с Ириной Адамовной мы решили поговорить о случае со Львом Толстым. Кстати, когда я уже двигался на эту передачу, Ирина Адамовна, я у одной своей знакомой студенческого возраста спросил, а девушка, она не глупая, образованная, а знаете ли вы, в каких отношениях Лев Толстой, знаменитый русский писатель, находился в православной церкви? Она не знала. Она не знала. Уважаемые радиослушатели, может быть, и многие из вас сегодня от нас с Ириной Адамовной услышали, что Лев Николаевич Толстой, оказывается, ну, если говорить коротко и не вполне правильно, был отлучен от церкви. А если говорить более правильно, церковь в 1901 году через свое синодальное определение заявила, что Лев Толстой с церковью порвал, к церкви он не принадлежит. Лев Толстой создал собственное религиозно-философское учение и выдавал его за истинное христианство. Инна Адамовна, а вот скажите, на ваш взгляд, можно было бы все-таки избежать разрыва церкви и Льва Толстого? То есть можно было не доводить дело до такой конфликтной ситуации, когда пришлось официально объявлять, что Лев Толстой заблуждается, Лев Толстой впал в ереси, других учит ереси. Можно было решить как-то по-любому?
Все упирается в личность Льва Николаевича. Дело в том, что вопрос поднимался еще в царствовании Александра Третьего. И никто-нибудь, а обер-прокурор Синода Победоносцев, который такой, в общем-то, выступает иногда одиозной личностью, и которого, кстати, Лев Николаевич Толстой критиковал и выводил даже в своих произведениях, даже Победоносцев был против того, чтобы давать, ну, такой вот венец, что ли, мученика великому писателю. И церковь долго терпела, долго ждала. Более того, Толстой трижды побывал в Оптиной пустыне. Он общался с великими старцами, и никто иной, как Амвросий Оптинский, посоветовал ему публично, в прессе, все-таки покаяться и признать, что он пребывает в ереси и в заблуждении. При том, что Толстой высоко ставил Амвросия. То есть нельзя сказать, чтобы эта личность его не захватила. Но Толстой уперся. А вот почему все-таки надо было высказать церкви и высказать свою позицию? Дело в том, что, извините уже за такое, как говорится, высказывание, но трепались на разные темы многие. Но треп Толстого – это не треп рядового интеллигента за самоваром. И к Толстому прислушивались. Действительно, это был человек очень авторитетный, значимый и для литературы нашей, и для мысли философской. Поэтому то, что он говорил, и то, на что он претендовал, как именно учитель духовный, конечно, церковь уже должна была высказаться. Потому что толстовство – это уже было явление. Особенно среди студенческой молодежи он заряжал. Я даже напомню, что Лукавой Наясенецкий, епископ, в молодости увлекался толстовскими идеями.
Один из моих любимых писателей, Николай Лесков, на старости лет тоже увлекся толстовством. Уж на что был умный, проницательный человек и хорошо знавший жизнь православной церкви, но и он отдал должное тому, чему... Вернее, не должное, он отдал дань увлечения тому, чему учил Лев Николаевич Толстой. А вот все-таки, на ваш взгляд, чем это учение забирало людей? Даже людей умных, людей талантливых?
У Толстого, ну, мне кажется, такой типично русский подход к несовершенству нашей жизни. Такой максималистский подход. И Толстой говорил о недостатках нашей жизни, о несовершенстве нашей жизни очень резко. Достаточно почитать Крейцерову сонату. Даже он признался, что он там переборщил. Но Толстой исходит с такого тезиса, что добро – это абсолют. И если добро не абсолютно, значит, это не добро. Он максималист во всем. И он требует абсолютного совершенства в нашей земной жизни. И требует от человека соответствия, считая, что человек своими силами может этого достичь. И сила, наверное, Толстого, мне кажется, в его критике. Что не так, он это очень хлестко выражал, и это попадало в точку. Другой вопрос, что сразу возникает, а что делать? И вот как раз в этой части у него провалы. То есть что не так, понятно, и в критике он очень силен. Вот этим он и брал. Ну, достаточно вспомнить, как он высказывается, например, о прогрессе техническом. Он не единственный, кто критиковал технический прогресс и все язвы цивилизации. На себе мы это все испытываем, и это все до сих пор актуально. Но я знаю людей в моем, говорится, круге общения, которые, да, доходят до критики несовершенства нашей жизни, доходят до отрицания всего. и государства, и церкви, и школы. То есть такой максимализм, он чреват нигилизмом и, ну, скажем, таким анархистским, что ли, восприятием жизни.
А вот самого Льва Толстого, его учение сделало лучше? Он-то сам говорил о традиционном историческом христианстве, как о упадочном мировоззрении, о лживом, которое многократно искажалось, которое прогнулось под начальство века сего, которому нет веры, которое множит вокруг себя фальшь и так далее. То учение, которое он создал, как оно сказалось на его собственной жизни?
Лучшая проверка, наверное, философской такой концепции, что касается духовной жизни, это пожить вот по этой философии. И Толстой в результате потерпел, мне кажется, фиаско. Меня поразило то, что к концу своей жизни он не захотел проститься с супругой, когда умирал на станции Остапова, уйдя из семьи. И эта женщина, которая рожала ему детей, хранила детей, которая век не компьютерный, от руки каллиграфичным почерком переписывает его произведение, чтобы отдать издателю. То есть человек, который полностью растворился в Льве Николаевиче, вот он не может ей простить каких-то слабостей. И меня это поразило просто. То есть его человеколюбие и непротивление злу насилием, оно не соответствовало самому графу, то, как он себя вел с самыми близкими людьми. И мне кажется, что это как раз показатель того, что его учение не жизнеспособно.
Спасибо, Ирина Адамовна. Согласятся с нами, вами, радиослушатели, не согласятся. У них есть возможность, кстати, по Вайберу прислать свои сообщения, прислать вопросы, комментарии, может быть, критику в наш адрес. Прислать на номер 29-34-11-34-8. Пока вопросы не поступили, вот. Но мы их ждем. Мы продолжаем верить в то, что у нашей программы есть слушатели.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у программы «Ключ разумения» сегодня находится Ирина Адамовна Грищенко. Она преподает в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого на кафедре социально-гуманитарных правовых дисциплин. Также преподает историю Русской Православной Церкви на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Вообще Ирина Адамовна занимается в значительной мере именно церковно-исторической проблематикой. У нее выходили многочисленные статьи на самые разные темы, в том числе связанные с нашим гомельским церковным краеведением. Но сегодня с Ириной Адамовной мы говорим о случае Льва Николаевича Толстого, великого русского писателя, который вошел в острый конфликт с православной церковью. Наша беседа с Ириной Адамовной идет в прямом эфире. У вас, радиослушатели, есть возможность в этой беседе поучаствовать, поучаствовать своими вопросами, поучаствовать своими комментариями, поучаствовать своими замечаниями. Вот я это все говорю и смотрю, пришло одно сообщение. Так, только. Ирина Адамовна, хочу передать вам слова благодарности. Спасибо большое, Ирина Адамовна, за ваши лекции на библейско-богословских курсах. Спасибо за ваш труд. Очень ценно иметь возможность посещать лекции такого преподавателя. Вот это не я придумал. Это вот, пожалуйста, Ирина Адамовна, посмотрите. Спасибо. Это не домашняя заготовка. Вот. Так что спасибо. Кстати, кто не знает, в нашем городе уже достаточно давно, уже больше 20 лет, действуют библейско-богословские курсы, сейчас они трехгодичные. Те православные христиане, которые хотят повысить свою квалификацию, хотят веровать с рассуждением, хотят жить не по инерции, не по традиции, а действительно так, как учили апостолы, так, как подал пример сам Господь Иисус Христос, посещают библейско-богословские курсы, изучают там и священное писание Ветхого, Нового Завета, изучают богослужение, церковное искусство, церковнославянский язык. Отец Вадим Качан, ректор курса, учит апологетике защиты христианской веры от различной критики в адрес христианской веры. Та тема, которую мы сегодня обсуждаем, в общем-то, имеет отношение не только к церковной истории, но и к апологетике. Ирина Дауна, вот скажите, был такой человек, современник Льва Толстого, человек не менее, а может быть и более известный, чем Лев Толстой, человек, в честь которого в нашем городе названа и площадь, и проспект, и библиотека, памятники стоят, Владимир Ильич Ленин. Ленин очень ценил творчество Льва Толстого и даже написал статью об этом творчестве, где сравнил Льва Толстого с зеркалом. И так и сказал: Лев Толстой – зеркало русской революции. Вы согласились бы с такой оценкой Владимира Ильича Ульянова Ленина? В каком смысле Лев Толстой со своими художественными текстами и со своим религиозно-философским учением может считаться зеркалом русской революции? Или это просто красное словцо?
С этим можно согласиться. Я бы даже добавила, что не только Лев Толстой, но и Достоевский, например, тоже в своем роде зеркало. То есть любой писатель, так или иначе, в своем творчестве, великий писатель, отражает состояние общества, в которое пребывает это общество. Что касается Толстого, мне кажется, его ситуация настолько типична для интеллигенции и для того слоя, который называли передовым слоем. И все болячки этого слоя, да, он отразил, конечно, и своей жизнью, и своими поисками.
Ну, какие болячки, например?
А это то, что Достоевский когда-то назвал «русские мальчики». Мальчики, потому что хотят сразу и всего, как дети не хотят ждать и терпеливо трудиться, а хотят сразу все получить. И русские, потому что максималисты. И вот революционеры – это русские мальчики, которые строят Вавилонскую башню, хотят дотянуться до небес, чтобы свести небеса на землю, и сделать это своими собственными силами, не уже ожидая, когда, как говорится, Бог соизволит там ускорить этот процесс. Мы сами своими силами построим рай на земле. В каком-то смысле, да, Толстой показал вот эту болезнь русского общества и то, как отрывалось русское общество уже давно, кстати, отрывалось от основ христианского вероучения. Потому что действительно сконцентрированы были исключительно на человеке. И человек теперь уже является мерой всех вещей. А Бог, уже ему нету просто места. И, кстати, такой же путь болезненный проделал тот же Белинский. Если вспомнить, какие дифирамбы Белинский пел Евангелию, и как и Толстой он восхищался Евангелием и Иисусом Христом. И чем все закончилось? То есть Белинский заканчивает убежденным атеистом и верой в человека. Но как и Белинский, так и Толстой человека отрывают от источника энергии. Для христианина главный источник энергии – это Бог. То есть рано или поздно наша вот эта аккумуляторная батарейка, она исчерпывает себя. Нам не на что опереться. И мне кажется, вот даже финал жизни Толстого очень показательный в этом плане. В завещании он просил не отпевать. Это очень, кстати, честно и очень правильно. Он незадолго до своей смерти, например, писал за 2 года до смерти: «Возвратиться к церкви, причаститься перед смертью, я также не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, и потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии, причащение – ложь». Но по иронии судьбы, очень злой, но очень как-то все очень логично, его все-таки будет отпевать священник, там родные все-таки пригласят священника, и пригласят самого неходящего. Вскоре этот священник будет лишен сана за убийство в пьяном виде крестьянина. А жандармы будут отзываться об этом священнике как вообще о дрянном человечке. И на могиле Толстого ведь нет креста. Кстати, похоронили его на обрыве, там, около оврага, где когда-то в детстве Толстой со своим братом искал волшебную палочку, которая бы осчастливила все человечество. Креста на этой могиле нет, но, мне кажется, есть крест великого русского писателя, который он нес, и этот крест очень тяжелый. это не умаляет, конечно, значения его как писателя, но вот мучеником собственной идеи Толстой стал. И в этом как раз и заключается драма этого человека.
Еще одно сообщение пришло. Сегодня нам не вопросы задают, а иногда нам продолжают слать слова благодарности. Спасибо ведущему Ирине Адамовне за экскурс в биографию Льва Николаевича Толстого. Действительно, возникает много вопросов о вере писателя. Уважаемые радиослушатели, задавайте эти вопросы. Радиопрограмма «Ключ разумения», она прежде всего рассчитана на ваши вопросы. Для тех, кто прослушал, я сейчас назову номер прямого эфира 29-34-11-34-8. Вы можете по Вайберу присылать свои вопросы, замечания, комментарии. У нас еще будет оставаться четвертая, но уже последняя часть нашей беседы. Сейчас очередная музыкальная пауза. Надеюсь, вы ее переждете и из нее выплывете.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. Сегодня я беседую со своей давней знакомой. Мы с ним вместе даже в одном университете учились имени Франциса Скорины, хотя работаем теперь в разных местах. Ирина Адамовна Грищенко. История в гостях у нашей радиопрограммы. Преподает Ирина Адамовна в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. Преподает на кафедре социально-гуманитарных правовых дисциплин этого вуза, преподает также историю Русской Православной Церкви на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Пока вы на них не записались, можете послушать нашу радиопрограмму и воспринять это как подготовку к тому, чтобы вот вы взяли и записались. С Ириной Адамовной мы сегодня решили поговорить о ситуации Льва Толстого, великого писателя, который оказался в конфликте с Русской Православной Церковью. Как раз в феврале этого года исполняется 125 лет с того момента, как церковь засвидетельствовала, Лев Толстой к ней не принадлежит. Ирина Адамовна, вот мне кажется, что у кого-то из наших радиослушателей может сложиться такое мнение, что мы церковь выводим из-под удара. Вот мы все шишки пересыпаем на Льва Николаевича Толстого. Вот Лев Толстой гордец, Лев Толстой напутал. Интеллигенция заблудилась, интеллигенция увлеклась и так далее. А церковь несет свою долю ответственности за то, что произошло? Может быть, вот Лев Толстой искренне хотел ее полюбить, да вот натыкался на каменную стену или деревянную руку. Вот хотелось бы пожать руку живого человека, а вот рука протягивается какая-то деревянная такая вот, вот, ну, слишком казенная, слишком официальная. «Не верю», — сказал Лев Толстой в конце концов.
Если бы его действительно окружали только какие-то несовершенные люди, да, в его представлении, но ему попадались действительно светочи, настоящие светочи духовной жизни. Не случайно же он приезжал три раза в Оптину и все три раза встречался со старцем Амвросием. И он его привел в восторг. Ну, кстати, старец Амвросия, Константину Леонтьеву, который потом, как известно, принял постриг, он ему рассказывал некоторые моменты его беседы. Он не имел права рассказывать суть беседы глубинную, потому что это была тайна такая, как тайна исповеди. А вот некоторые нюансы он поведал. Он говорит, Лев Толстой зашел, когда к нему в келью, он его благословил, и Толстой поцеловал его руку. Но когда он будет уходить от него, он, чтобы не целовать руку, беря благословение, он поцеловал его в щеку и ушел. Амвросий этот эпизод заканчивает таким выводом, горд очень. И вот для меня, например, Лев Толстой – невероятно драматичная, трагичная фигура, его очень жалко по-человечески. Не потому, что я с высоты своего воцерковления могу что-то оценить, нет, дело не в этом. А дело в том, что урок, наверное, для любого человека в том, что можно быть умным, можно быть талантливым, но не быть мудрым человеком. Вот мудрости как раз Толстому не хватало. Его категоричность, его максимализм, его претензии, которые он предъявляет. Мы говорим, мы выгораживаем церковь. Церковь как раз проявила долготерпение. Ну да, там есть несовершенство. Толстой не принимал историческую церковь. И сейчас в исторической нашей церкви, которая все-таки состоит из людей тоже несовершенных, но призывая Господа, мы все-таки как-то пытаемся спасаться. Вот. Конечно, Толстой не принимает именно историческую церковь, но он-то только Бога ищет. Но его гордыня не позволила ему взять то лучшее, что церковь, конечно, сохранила. И в церкви сохраняется вот этот коллективный опыт. И он его отвергает. Это как, знаете, вот говорят, вместе с грязной водой выбросили младенца из ванночки. То есть то ценное, что есть в этом опыте, он не заметил и не хотел уже принимать. Ну, гордыня хотя бы даже в том, что, отдавая должное Амвросию, старцу Амвросию Оптинскому, он при этом говорит Константину Леонтьеву: ну, Амвросий проповедует не чистое Евангелие, а вот мое Евангелие. Но тут даже уже Константин Леонтьев тоже как-то возмутился, подпрыгнул и сказал, что ты в Оптиной общался с такими людьми, и то, что ты сейчас говоришь, это достойно только какого-нибудь Тамбова, то есть на периферии. Но прикоснуться к такой святыне и не сделать выводов, не коснулось это его души, это к вопросу о том, что можно и по святым местам ездить, и со старцами встречаться, и даже быть свидетелем каких-то тайн. Но если в сердце сидит вот эта гордыня, все блокируется, ничего не работает. Мне кажется, это один из выводов, который мы можем сделать, вот, исходя из опыта Толстого.
Кто скажет, что за вывод? То, что есть люди, которые в принципе с христианской точки зрения безнадежно неисправимы. Если в сердце сидит гордыня, что бы тебе не показывало.
Дело в том, что Господь-то нас ждет. Другое дело, что и наша должна быть работа. И если мы зацикливаемся на самости, то есть я лучше знаю как, и тогда ничего не работает. И можно ходить в храм, и можно соблюдать пост, и можно прикладываться к иконам, но если человек не меняется изнутри, если он сам не делает шаг в направлении Богу, ничего не сработает. Это автоматически не работает.
Мне кажется, Ирина Адамовна, что вы сейчас частично уже ответили на вопрос, который пришел от радиослушательницы, наверное, радиослушательницы. Если ты в конфликте не с церковью, а с ее представителями, как все же не потерять разумение и остаться в ней церкви, с большой буквы, в ней? Вот как вы на этот вопрос отвечаете? Вы преподаете историю Русской Православной Церкви, вам приходится рассказывать не только о святых людях, не только об Оптиной пустыне, вот, но и различных искушениях и страхованиях, с которыми была сопряжена история Русской Православной Церкви. Вот, а там не только митрополит Филипп Колычев обличал злодейство царя Ивана Грозного, там Иван Грозный, считая себя истинно православно верующим человеком, отправлял митрополита Филиппа Колычева сначала в ссылку, а потом на смерть. Вот. Это тоже часть истории Русской Православной Церкви. Так как, зная все это, и, как радиослушница написала, находясь в конфликте с некоторыми людьми церкви, самой церкви не разочароваться? Вот вы для себя как на этот вопрос отвечаете?
А слушательница наша как раз и позволила себе слово, которое многое объясняет. Некоторые. Угу. То есть, вы найдите тех людей, которые действительно помогают вам духовно расти. Такие люди есть. Есть коллективный действительно опыт церкви. И учение, которое Христово учение церковь хранит, это для нас, конечно, опора. А то, что есть несовершенные люди, так, а что раньше этого не было? Я вот, может быть, сейчас очень коротко. Да, Александра Меня сейчас читаю о его жизни книгу. И там тоже очень похожая ситуация, когда Глеб Якунин и Николай Эшлиман, два священника, бросили вызов патриарху, дескать, не ту политику проводит патриарх. Александр Мень не поддержал, потому что понимал, что мы должны хранить в первую очередь верность Христу.
Ну что ж, уважаемые слушатели, вот на самом деле эта беседа просит продолжения. Но, как говорил Пушкин, Не надо мне все высказывать сразу, в этом есть тайна занимательности. Сегодня наше время ограничено, мы будем с вами прощаться. Только хочу в конце напомнить, что наша беседа проходит за несколько дней до того, как Православная Церковь будет отмечать праздник торжества православия и будет вспоминать свои многовековые усилия, потому что побороть всевозможные искажения правильной христианской веры, христианского мировоззрения. Все-таки быть христианином – это значит в том числе иметь правильный взгляд на Христа, на христианскую жизнь, иметь правильную веру. Хотите возрастать в такой правильной вере? Слушайте нашу радиопрограмму, посещайте библейско-богословские курсы. До новых встреч! Я благодарю Ирину Адамовну за то, что вы сегодня беседовали со мной и нашими радиослушателями. Всем желаем хорошего поста с пользой для души и тела. И прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Ключ разумения.